Глава 13. Двое. Человек чаще всего ощущает счастье постфактум. Может, мне когда-нибудь и глоток воды будет казаться счастьем. И досадно будет, что я так глупо, так впустую потратил жизнь. Иссёрх. У нас на работе одна женщина называла мужа Зайчик. И когда он приходил, ей все кричали: «Зайчик пришел», — произнесла Бабаня, входя в комнату. В руках у нее была тарелка с рыбным филе. Бабаня всегда появлялась какой-нибудь фразой или историей. Просто так она еду не носила. «Тогда уж припрыгал, если зайчик», — отозвалась Ирка, с тоской подумав, что уж ей-то так никто никогда не скажет. Ни зайчиков, ни кроликов, ни сусликов в ее жизни не будет. Ну и прекрасно, обойдемся без зоопарка. Бабаня поставила тарелку на стол, толкнув клавиатуру. На двери у Ирки висело зеркало. Возвращаясь, бабаня повернула голову и строго посмотрела на свое отражение, точно спрашивала, как она осмеливается быть таким возмутительно немолодым. Ирка вспомнила, что когда после аварии она лежала в хирургии, там тоже имелось зеркало. И вот однажды она слышала, как бабаня сказала своему зеркальному двойнику: «Что смотришь? Жалко себя? Отныне твое «хочу» похоронено на Митинском кладбище». Что означала эта фраза, Ирка тогда не поняла, но запомнила и потом часто вертела, как ребус. Что за такое «хочу»? Почему на кладбище? Может, это относилось к тому инженеру с седыми висками, который ухаживал тогда за бабаней, или к мечте получить второе высшее образование, или к чему-то еще. В любом случае, «хочу» лежало в Митине, в кладбищенской глине, и его мочило дождями. У маленьких детей и кошек есть любопытный способ сопротивления. Они становятся такими гибкими и расслабленными, что их невозможно держать. Внешне они будто и не вырываются, но точно вытекают из рук. Примерно то же происходило теперь с Иркой. Она сопротивлялась жизни именно в таком провисающем стиле. Была ласкова и вежлива с бабаней, навещавшей ее Дафной с Иссиорхом. Послушно пила лекарства, послушно заходила на 2-3 знакомых форумов в сети, но все делала машинально, выскальзывая. Даже читала машинально, листала какую-нибудь совершенную муть или вяло выбирала изюминки хорошей прозы. И бабаня, и Дафна отлично это ощущали. Бабаня потому, что была все-таки бабаней, ну а Дафна – светлым стражем, хотя и далеким от совершенства. Порой бабаня и Дафна тревожно переглядывались. Обе ощущали близость бури, как опытный рыбак угадывает шторм в гладком утреннем море. Антигон, хотя и жил теперь у новой валькирии-одиночки Даши, к Ирке прибегал часто. И Даша тоже приходила несколько раз. Пугливая и робкая девчушка лет 14, высокая, худая, с узкими плечами, буквально выпадавшими из ворота. С бабаней она здоровалась столько раз, сколько ее видела, и всякий раз привставала с дивана. Под конец бабаня со свойственным ей юмором стала заглядывать в комнату раз в 2 минуты и тоже всякий раз говорить «здрасте», стараясь успеть первой. Когда они в первый раз увиделись, Ирка сразу уставилась на ее щеки. Ей интересно было, есть на них следы прыщей или нет. Прыщей не было, как и вообще ничего от жуткой корки, о которой упоминала Бетла. Расшифровав ее взгляд, Даша смутилась и стала зачем-то дергать левый рукав. Все исчезло, только у локтя осталась рытвинка. «Глубокая, как напоминание», — сбивчиво сказала она. Дождливым утром Ирка сидела у компьютера спиной к двери, когда кто-то вошел в комнату. Не оборачиваясь, она безошибочно угадала: Иссёрх. Бабаня с обычными своими тарелками и лекарствами всегда толкала дверь локтем, по опыту зная точку, куда надо тюкнуть, чтобы рассохшаяся створка открылась без прикосновения к ручке. Меф топал в коридоре и, разуваясь, чуть подбрасывал кроссовки вверх, так что они отчетливо ударялись об пол. Даф вежливо покашливала, а Антигон сходу начинал ворчать. Только Иссёрх мог стоять и смотреть.
«И все-таки мне хотелось бы понять, почему все случилось именно так?» — спросила Ирка.
Смотреть на Иссёрха она избегала. Уставилась на мерцающую полоску баннеров на мониторе. На крайнем баннере телезвезда целовалась с жутким уродцем с вытянутыми гоблинскими ушами. Ирка смотрела на эти уши, и ей казалось, что они шевелятся.
«На тебя напали стражи мрака. Им нужно было крыло. Как валькирия, ты убита. Как лебедь тоже. Гелата воспользовалась последней жизнью и вытянула тебя, терпеливо ответил Иссёрх.
Я знаю, нетерпеливо сказала Ирка. Меня интересует другое. За несколько часов до того, как меня убили, я мысленно отреклась. Не захотела быть валькирией. С очень большой силой не захотела.
Иссёрх молчал.
Такое ощущение, что вначале я отреклась от света, а потом уже пришел мрак. Понимаешь? Получается, мрак был послан абсолютным светом, который знал все заранее. Нелепость.
Нет, уверенно сказал Иссёрх. Свет ничего не посылал.
Откуда ты знаешь?
Просто знаю и все. Тут закон замещения. Пустоты не существует. Гаснет солнце, приходит ночь. Из чашки уходит кофе, приходит воздух. Ты выгнала из своего сердца валькирию, и вот ты больше не валькирия. Обстоятельства — это частности. Ирка швырнула ему в лицо компьютерную мышь. Мышь немного не долетела до Иссёрха и повисла на проводе. «Недолет», — спокойно прокомментировал Иссёрх. «Я думал, ты все давно поняла. Это основа остального. Нельзя дать ничего стоящего тому, кто не отказался от всего. Или отказался, а потом раздумал и дал задний ход».
«Почему?»
— Ирка внезапно успокоилась. Стала холодной, как покойник в гробу. «Потому что иначе он не донесет. А очень важно, чтобы донес».
«Ну да», — сказала Ирка сухо. «Кодекс валькирий. 100 раз слышала. Никто не даст 3-летнему ребенку банку с рыбками, потому что он ее грохнет. А если не грохнет, подойдет кто-то старше и хитрее и поменяет на камень завернутый фантик от конфетки».
«Совершенно верно». Делая вид, что не замечает скачков ее голоса, подтвердил Иссёрх.
«А зачем было отнимать у меня ноги?»
Ворочая слова, как камни, спросила Ирка. Это был самый страшный вопрос. Тот, что грыз ее постоянно, не отпуская ни на минуту. Иссёрх поймал ее негодующие глаза и удерживал их, твердо зная, что разрывать взгляд сейчас нельзя. «Не знаю», — ответил он тихо, но отчетливо. «Или ноги были частью валькирии, такой же, как копье и шлем, и тогда тебя просто вернули в исходное состояние. Или болезнь – часть пути твоего Эйдеса, который только в больном или страдающем теле может полыхать, не подергивая жирком. Или от тебя ждут чего-то… сам не знаю чего, правда не знаю».
«Всего хорошего. Приятно было увидеться», – холодно произнесла Ирка.
«Все хорошо», – Иссёрх одобряюще кивнул ей и ушел. Ирка услышала, как на улице заводится его мотоцикл. И только когда Иссёрх уехал, Ирка поняла, что умный хранитель, по сути, вернул ей ее собственные слова, только с другим смыслом. Ее «всего хорошего» превратилось во «все хорошо». После обеда дождь прекратился. Над домами перекинулась радуга. Дома оказались в сияющей арке и сразу зажглись, загорелись листья. Баба не прилипла к окну.
«Странно. Я только что говорила с заказчицей. Она тут недалеко живет, а у них проливной дождь», — удивленно сказала она. «Иссёрх», — сразу определила Ирка и попросила бабаню спустить ее на улицу.
Тяжелую коляску бабаня привычно толкала бедром, позволяя ей скатываться и ловко разворачивая на площадках. При достаточном опыте даже холодильники можно втаскивать на 20-й этаж. Опыт же у бабани был не просто достаточный, а колоссальный. Оставив Ирку во дворе, бабаня решила сбегать в магазин.
«Может, ты со мной?» «Не хочу. Я здесь подожду».
Ирка поехала по двору. В детстве он казался ей огромным. Теперь она ясно видела, что дворик-то в общем небольшой. Футбольное поле с разодранной сеткой, детская площадка, 4-угольник домов, несколько случайных деревьев.
«Сейчас я закрою глаза, а когда открою, все окажется сном. Я окажусь в вагончике в Сокольниках, рядом будет ворчать Антигон, а потом придет Бетла». «Да, Бетла», — сказала себе Ирка с полной убежденностью, что все так и будет.
Она закрыла глаза, сильно закрыла, до боли, а когда распахнула их, то снова увидела 4-угольник домов и свежепокрашенную детскую площадку со скрипучими качелями. И снова к Ирке подошла тоска и холодными, как троллейбусные поручни, пальцами взяла ее за горло. Ирке захотелось заорать так, чтобы люди выглядывали в окна. А потом кто-нибудь позвонил бы, и ее увезли бы в психушку. И пусть она разлетится осколками, как стеклянная ваза. Безумие было рядом,
похожая на старуху с зубами из разноцветного фарфора. Один зуб синий, другой красный, третий зеленый. И все треугольные.
«Нет», — сказала она себе. «Успокойся. Надо не так. Надо ничего не желать, и тогда любое счастье станет подарком. Луч солнца, желтый лист, проклюнувшийся в цветочном горшке росток».
«Подумаешь, росток», — заспорил в ней другой голос.
«У тебя было копье Валькирии, возможность телепортировать куда угодно, хоть на океанский берег. А что у тебя есть сейчас? Две руки и два колеса?»
Ирка отогнала этот голос, не исключая, что это опять брызги расплавленного комиссионера. Мало ли их она в свое время пригвоздила копьем.
«Перестань. Не думай о том, что было. Значит, так повернула дорога. Бывает дождь, а бывает солнце. Когда вокруг серо, безнадежно, пусто, хочется уткнуться лицом и лежать. Тогда надо просто идти. Можно считать шаги, можно не считать. Надо просто идти. И мыслить не годами, которые кажутся бесконечными, а днями».
«Ага, днями.
Тело на тележке. Пошевели хоть пальцем ноги», —
улюлюкал осколок расплавленного комиссионера. Ирка уже поняла, что отвечать ему бесполезно, все равно не замолчит. Надо думать что-то свое. И стала думать, что клавиатуру, на которой печатает, она зальет чаем и выкинет через год. Пижама пойдет на тряпки гораздо быстрее. Бабаня слишком много рвения вкладывает в отбеливание. Ею будут месяца полтора вытирать пол, а потом она окажется в ведре. Ручки, тетради, предметы, которые на столе, все исчезнет быстрее. Пройдет время, и мое тело где-нибудь упадет и останется лежать. И ему будет безразлично, что на него садятся мухи. Его запакуют в ящик, оно окажется такой же фальшью, как эта ручка или клавиатура или пижама. Здесь тупик. Здесь искать бесполезно.
«Правда не здесь, а в той искре разума, сердца, воли, которая единственная является вечной, в том, что не потребится. Мне срочно нужен жизненный принцип, простой и ясный. Что-то, что вписывается в два, максимум три слова. Все, что длиннее, на жизненный принцип не тянет. И какой же это будет принцип?»
Внедорожник улетел во двор и, громыхая музыкой, стал замыкать круг вокруг катка. Снижать скорость он явно не собирался. Ирка, только что объехавшая двор, видела, что за поворотом гуляют дети. И, не раздумывая, она толкнула идущие вдоль колес обода. Подпрыгнула на бровке и, едва усидев в кресле, двумя руками рванула левое колесо, твердо развернув коляску навстречу машине. Визг тормозов, запоздалый гудок. Коляску не сильно толкнула бампером в колесо. Ирка не пострадала. Только на мгновение испугалась, что коляска опрокинется, и она окажется на асфальте, беспомощная, как перевернутая черепаха. Но коляска была тяжелая и устояла, только отъехала на полметра. Из внедорожника выскочило взбудораженное нечто в синей дутой куртке, замахал руками, заматерилась, подбегая. Ирка спокойно ждала, глядя туда, где у нечто располагались глаза. И что-то пошло не по сценарию. Нечто поняло, что его не боятся. Смутившись, синяя протоплазма вползла назад в джип и торопливо включила заднюю передачу. Ирка не удивилась. Она почему-то знала, что все так и будет.
«Люби и защищай? Или люби всех, кроме себя?» — подумала Ирка.
«Ты осталась в Валькирии», — произнес кто-то за ее спиной.
Ирка нетерпеливо дернулась в одну сторону, в другую. Спинка коляски мешала увидеть. Тогда она потянула левый обод коляски и развернула ее. Багров сидел на дутой сваренной трубе, маленьком шлагбауме, которым отставной подполковник с третьего этажа оберегал закуток для своего форда. Матвей похудел и выглядел, мягко скажем, нестерильным. Во всяком случае, осторожные мамаши с детишками обходили его по дуге.
«А если бы...»
— начала Ирка. «Он не успел бы даже коснуться тебя. Я был рядом. Мне было важно, чтобы это стало твоей победой», — сказал Матвей. Ирка хотела спросить его совсем о другом.
«А если бы все-таки...»
— попыталась пробиться она. «Я вообще всегда был рядом. И всегда буду», —